Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами сегодня писатель Дмитрий Глуховский. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я сразу хочу предупредить нашу аудиторию, наших слушателей и зрителей, что эта программа записывается. У Дмитрия сложный график. Он приехал к нам вот не в наше обычное время, в непривычное. Поэтому сегодня мы звонки не принимаем. Это не значит, что к нам в студию не придет гость задавать Дмитрию вопрос. Это будет такой сюрприз для него. Не боитесь?
Нет, я люблю сюрпризы.
Вот, любит сюрпризы. Хорошо, сюрприз будет. Объявляю тему нашей программы. Она печальная. Выборы, которые как бы могли бы быть радостными, наверное, для кого-то. Но прошла всего неделя, и обрушились на страну, во-первых, события в Кемерово, во-вторых, события на Западе, внутри, как сказать, события, связанные с тем, что страны Запада проявили немыслимую, невиданную солидарность и отреагировали на все, что произошло в Англии, высылкой российских дипломатов. Это случилось вот как-то все вместе, это все одновременно, все эти неприятности произошли через неделю после выборов Путина. И, Дмитрий, вы знаете, вот это все эти дни я слышала от вот этих, как их назвать, журналистов федеральных каналов. Вот сразу вы заулыбались.
Да-да.
То есть я слово не смогла подобрать, видимо, правильно.
Ну, вот это очень точно отражает суть явления, да.
Да, журналисты федеральных каналов. Вот такую вещь, они так скорбно говорили. Неужели нельзя было подождать? Ну что за народ, ну что за циничные люди эти западные политики, которые должны были дождаться, когда же мы вот свой траур все-таки завершим? Я даже не знаю, какой они срок отводят для этих мероприятий, для скорби. И только потом высылают дипломатов. Вот они их вот просто уличали и уличали в таком, в цинизме и в жестокости, в жесткости. Что вы скажете, вот как бы вы отреагировали на эти обвинения, если бы вы были западным политиком, который принял такое решение?
Мне кажется, эти вещи совершенно разнесены, во-первых. Во-вторых, между прочим, Тереза Мэй была первым западным политиком, которая выразила свои соболезнования и нашему народу целиком, и в особенности семьям жертв кемеровской трагедии, четко давая понять, что никакого тождества между российскими политиками, режимом путинским и народом она не делает. То есть это совершенно для нее разные инстанции, субстанции. Есть люди, есть власть. В то время как с властью сейчас ситуация конфронтационная, неоднократно они говорили о том, Борис Джонсон об этом тоже говорил, и она тоже об этом говорит сейчас, что ни в коем случае эта конфронтация не должна распространяться на и затрагивать людей обычных, народ.
И это же очень интересно, что могли бы ставить запятую и говорить, но при этом, да, ну вот, например, Польша выслала российского дипломата, но при этом Туск по-русски выразил соболезнования народу России. Но эта часть отрезается.
Вот то, что то, что они нас накручивают, это понятно, как бы все методики давно изучены, и даже у людей, неискушенных в телевизионной критике и не умеющих профессионально препарировать пропаганду, все равно уже выработалась какая-то резистентность, мне кажется. Она немножко дала слабину, когда нам стали показывать горделивый взлет ракеты «Сармат», значит, поражающий гипотетическую Флориду, преодолевающий нарисованные средства противоракетной обороны. Но это потому, что как-то это очень прям такое было неожиданное эмоциональное выступление первого лица. А знаете, когда государь чего-то так зажигается, немножко вяло обсудив наши экономические и социальные перспективы, невольным образом эта взбудораженность передается и народу. Вот. Но отдельно хотел бы, говоря о высылке, выразить свою уверенность в том, что высылают исключительно разоблаченных резидентов СВР, как мне кажется. Не всех подряд, а просто вот поймали кого-то за руку, ждали повода.
Повода.
Да, ну и вот по небольшому относительно числу высылаемых граждан, а также по комментариям, которые от чешских властей мы слышали, да, становится ясно, что высылают они не дипломатов, а уж совсем каких-то бесполезных завхозов, для которых их завхозовский халат был накинут поверх кителя, значит, с ФСБшными или там СВРовскими погонами. Но это для меня совершенно очевидная вещь. Это не публичная даже порка, а сдержанная достаточно реакция. Я думаю, что по линии коммуникации разведсообществ наши товарищи здесь, службы внешней разведки, получили объяснение, кого и за что оттуда высылают.
То есть в каком-то смысле все-таки повод все-таки вот на 0,01% там права какая-нибудь Мария Захарова, которая говорит, вот нам отомстили. Наверное, отомстили тем, что мы заслали им туда вот этих вот...
Слушайте, ну...
Бригаду, бригады.
Марии Захарову вообще давно уже не стоит в какой-либо серьез принимать. Это такая наша провальная попытка дать ответ Джейн Псаки. Но Джейн Псаки давно уступила место более профессиональным коллегам. А нам как понравилось вот ее такой непосредственность. А видите, мы немножко перепутали с нашей стороны непосредственность и хабальство. Потому что, видимо, наша непосредственность, она должна быть такая вот базарная чуть-чуть. И вот, ну, какая разница, что говорит Мария Захарова или какая разница, что говорит Дмитрий Песков. Это люди, которые, ну, в общем, ну, нет никакой корреляции между реальностью и подлинной позицией российских властей и тем, что эти люди озвучивают. Это просто такие дополнительные настройщики общественного мнения, которые в очень шапкой закидательской русской традиции сейчас действуют. То есть мы, Мария Захарова, прям специалист по закидыванию шапками врага.
Знаете, это еще ведь такая интересная штука. У нас не так давно в эфире был Андрей Остальский, это журналист, который работает в Англии, и он ставил нас в известность, что штаты-то увеличились в последнее время резидентур. Теперь уже у каждого ведомства по своему резиденту за рубежом, соответственно, мамок и нянек и поваров тоже на каждого больше. И вот эта вот высылка, она еще и чем любопытна, что если раньше, как я понимаю, американцы, вот вы помните вот эту вот высылку дипломатов российских, после которой пригласили американских детей на елку. Да. Она еще носила такой мирный характер. В каком смысле? Что нам и даже показали, как они выходят из самолета, эти люди. То вот тех людей, которые сейчас выйдут из 18 самолетов, я думаю, что мы уже не увидим.
Ну а зачем их показывать в телевизоре, если им еще служить?
Вот именно.
Понимаете, ну заберут из США, отправят в Литву, ну это кадровые разведчики. Вообще, я, честно говоря, считаю, что наверняка есть состав нашего МИДа, конечно же. Ну, может, у него звания не у всех там идут, но то, что они, безусловно, все находятся не то, что на мониторинге плотном, а, так сказать, в режиме постоянной отчетности, взаимодействия со службой внешней разведки или другими разведслужбами, это совершенно очевидная ситуация. Любой человек, бывавший хоть раз, а я бывал, будучи журналистом, на приемах в наших посольствах за рубежом, видит, что у всех этих людей такие вот узнаваемые, как из фильмов «Братьев Коэн», типичные русские ФСБшные такие лица, как бы неприметные, но при этом очень характерные и типические. И их повадки тоже такие очень спецслужбистские. Но МИД, в конце концов, это силовая структура, уже напрямую подчиняющаяся президенту и, в общем, тоже спецслужбы в своем роде, в особенности теперь. Вот. Поэтому я думаю, что там каждого человека, в принципе, есть за что выслать. Другой вопрос, почему сейчас конфронтация такая. Ну, мы, как всегда, здесь изображаем жертву. Что бы мы ни сделали, всегда нас оклеветали. Вот. И нету никаких доказательств, что это новичок. Вот. А то, что у них там было общественное расследование, результатом которого выяснили, что Литвиненко и Ковтун, Луговой и Ковтун травили Литвиненко, это мы как бы игнорируем, то, что эти люди все получили здесь, значит, иммунитет, будучи депутатами, значит, парламента, нашего парламента от ЛДПР. Мы на это никакого внимания не обращаем. А все предыдущие загадочные случаи убийств, которые с таким интересом расследует американский сайт BuzzFeed, выясняющий, что на самом деле есть десятки необъясненных случаев смерти, на которые британская полиция предпочитает закрывать глаза, не желая портить отношения с Россией, это мы все как бы игнорируем. Мы берем только отдельный случай, значит, Скрипаля и строим из себя оскорбленную невинность и всячески говорим, что нет, ну где ваши доказательства, да. Говорим мы им их словами.
Знаете, вот вам как сценаристу, все-таки как автору, может быть, близкая вот эта ситуация, когда, казалось бы, что англичанам еще доказывать? Посмотрите свой собственный фильм «Макмафия», да, в котором просто вот эти убийцы, эти киллеры ходят, русские киллеры ходят по улицам, отстреливают ровно тех, кого им велено отстрелять по лону, и никто, ни одна живая полицейская английская душа не в состоянии этому препятствовать. То есть вот они сами, собственно говоря, про свое бессилие и про свою беспомощность снимают сериалы перед лицом вот этой русской мафии.
Ну, это прекрасно. У них, по крайней мере, есть такой мощный инструмент обсуждения важных общественно-политических проблем, как сериалы. Потому что у нас за сериалы отвечают совсем другие люди. И сериал «Спящий», опять же, используется как еще какой-то 25-й рупор пропаганды, да, который никакого отношения к реальности не имеет, к объективной реальности, а имеет отношение к виртуальной реальности, моделируемой, которую надо заливать в головы, значит, вечно изумленных, как у Салтыкова-Щедрина, значит, граждан.
Сериал «Спящий». Давайте договоримся второй сезон собраться в студии обсудить. Они все время рекламируют, что вот второй сезон выйдет. Вот это будет очень интересно обсудить. А самый яркий пример адаптации сериала политического на российскую почву – это сериал «Хоумленд», в котором главные герои и негодяи, президенты, вице-президенты, там, директор ЦРУ, как только он был адаптирован на русскую почву, оказалось, что максимум негодяйства может позволить себе там депутат Государственной Думы. Ни в коем случае не президент. Например,
который за этим там и держит, да, чтобы они позволили себе некоторые негодяйства. И то некоторые негодяйства, как мы знаем, депутаты ЛДПР могут себе позволить.
Да.
Например, трогать женщин за нежные части. Да.
Но они не признают. Они, знаете, они как Россия. Собственно говоря, вот эта вот линия поведения. А вы докажите.
Вы покажите
фотографии, как я трогала, или в конце концов видео.
Да, да. Это немножко, знаете, такая этика, унаследованная, мне кажется, нашей властью на зоне. Ну, как Иосиф Виссарионович стал, будучи уголовником по первому образованию, ну, по второму, скажем так, образованию, по первому месту работы, внедрять уголовные практики управления государством, элитами, и в особенности хорошо у него шло это, конечно, на зонах, где для, значит, подавления любой оппозиционной деятельности политических заключенных над ними ставили заключенных уголовных, которые могли их всячески притеснять. И постепенно уголовники встроились в государственный аппарат, и ментальность их просочилась в ментальность государственную. И сейчас иной раз, как раз следя за высказываниями Марии Захаровой или даже Сергея Лаврова, которые вообще-то представляют наиболее церемонную и социализированную нашу, в общем, какую-то инстанцию, Министерство иностранных дел, дипломатию нашу, да, говорят уже на жаргоне, на сленге, и скоро, кажется, начнут ботать по фене. Вот. И это все, мне кажется, следствие проникновения этого, да.
Вы обратили внимание, я хочу теперь вот перейти к этой теме отношения народ, власть, выборы и все, что случилось после выборов. Вы обратили внимание на то, что вот в общении Владимира Путина с народом вот этот появился элемент, ну, мало того, что в мирное время, в хорошей ситуации они его обожают, но вот даже когда он приехал в Кемерово, и даже, казалось бы, в такой нервной ситуации, вот в чудовищном сплаве этих обвинений и подозрений, в том, что занижается число жертв, и в том, что произошли невероятные совершенно вещи, которые просто вот как вот сделаны для того, чтобы люди погибли. То есть это непростительные, невозможные вещи. Вдруг ему, я не знаю, выделяется или нет, но это называется общение Владимира Путина с инициативной группой граждан, которая очень спокойно, достаточно вот, уважительно говорит ему: а вы обещаете, что расследование пройдет прозрачно? И он говорит: вы даете нам слово, что расследование пройдет честно и прозрачно? И он говорит: даже не сомневайтесь. И я вот даже хочу, чтобы вы увидели концовку, как они расстаются, Путин и вот эти инициативные граждане.
Вот смотрите, произошла страшная трагедия.
Я согласен.
Это ужасно, да? Значит, для того, чтобы принять решение подобного рода, во-первых, под камерой это не делают. Ну, риски для красного словца на фоне трагедии. Во-вторых, нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. Вот, и когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения.
Вне зависимости от статуса.
Вообще. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли. Только мы детей потеряли. Мы говорим о демографии, о том, что мы там, призываем детей рожать. В результате таких вот вещей сколько детей.
Спасибо, что приехали.
Спасибо большое.
Спасибо, что приехали. А на вопрос, который, на который он отвечал, звучал так, что сколько, доколе же Тулеев? А он говорит: ну, под камеру такое вот не говорят, мы там потом разберемся, и вообще, что ж такое делается, демографию мы повышаем, а люди гибнут, и до свидания, спасибо, что приехали. Это совершенно несравнимо со встречей с матерями Курска, с женами и с вдовами. Вы помните прекрасно эту встречу, она незабываема, когда просто он оттуда еле живым, наверное, выходил. И это народ изменился в своих реакциях по отношению к президенту? Или это ему народ подменили? Вот как вы думаете?
Слушайте, ну здесь можно о разных вещах говорить. Во-первых, не будем забывать, что человек по фамилии Баранов, который сказал: Владимир Владимирович, пожалуйста, выдвигайтесь, мы вас просим от лица ГАЗа, ВАЗа, Мосгаза, значит, выдвигаться на пост президента Российской Федерации, у него был этот комарик за ухом, да, то есть у него был наушник Федеральной службы охраны. Ну вот. Но к тому же неоднократно в интернете мы видели, что Владимир Ильич сопровождает его поездках и турне по стране сотрудники Нижегородского областного театра, которые то там прикинутся любящим человеком, то там, значит, какой-то простой колхозницей, ну вот, значит, кого как. Они ротируются, но все-таки тут нужно человека тоже проверить по линии Федеральной службы безопасности, чтобы надежный был, поэтому, видимо, пул ротирующихся лиц не очень великий. Хочется верить, что цинизм не дошел до того, чтобы скорбящих подменить на сотрудников театра или бойцов ВСО. Хотя мы не видим особенно лиц тех, кто задает этот вопрос. Вот. Я думаю, что, конечно, пиар-стратегии такие, какими их видят администрация президента, предполагают, что этот болезненный вопрос кто-то должен озвучить, да, чтобы он не оставался невысказанным. Но я думаю, что я вот не представляю себе, чтобы отец, например, потерявший своих детей, или мать, потерявшая своих детей, могла бы так спокойно этот вопрос задать таким тоном, поблагодарить, что приехал, и принять этот ответ. Хотя, к чести Владимира Ильича, хочется сказать, что вот какую-то человеческую эмоцию я там увидел. Вот за тем, когда он сказал, что не под камеры, и сказал под камеры, вот потом было видно, что, может быть, ему там трупы показали, я не знаю, но что-то человеческое проскользнуло там. Не, ну приехал все-таки. Вчера, знаете, казалось, что не приедет, что всем с высокой колокольни на все это дело, значит, в Кремле гадить. Но вот приехал весь руководящий состав, так сказать, вся верхушка.
Я-то думаю, что ни мать, ни отец, они в этой ситуации вообще не могут разговаривать. Я не думаю, что
ну, вот они с корреспондентами общаются, да, вот репортаж «Медузы», который пришлось читать, конечно, чудовищное впечатление производит и кошмарная трагедия. С другой стороны, почему бы ему не сдать, в конце концов, Тулеева? Тулеев, мне кажется, давно уже собирался. То есть Тулеев никуда не собирался, но его собирались куда-то двигать, и слухи об этом сплетни были. Ну, могут воспользоваться как предлогом для того, чтобы его убрать.
Тем более, старичок как-то плохо выглядит. Воспользоваться его фразой, которую он сказал также в этот же день. Ну, он сказал Тулеев о том, что это воду мутят бузатеры, которые вот на митинг. Это все не имеет
отношения к морю. Слушайте, ну, я думаю, что длительное пребывание во власти, безусловно, людей оскотинивает. Безусловно. Растлевает, развращает, оскотинивает. И даже люди с самого низа во власть идущие, как Тулеев, да, из шахтеров, губернаторы, достаточное время пробыв губернатором, начинает, и казалось бы, лелея свою какую-то особенную связь с подземным миром, начинает забывать, откуда он, что он из грязи в князе, да, и начинает думать, что в князьях он был всегда. И по Тулееву это, конечно, заметно. А и вообще все люди, которые начинают упрекать родителей, жертв или сей людей, просто которые там кого-то потеряли, в том, что это они пиарятся на чужой трагедии, как да. Мы это тоже видели, да. Да, в одном из диалогов. Это, конечно, просто чудовищное скотство какое-то. Невероятно.
Вот мы сегодня вышли на улицы Москвы с вопросом к людям, кому вы верите. Вот просто было интересно, мы не давали спектр там вариантов ответа, но просто спрашивали их, кому вы верите. Давайте посмотрим, что они нам сегодня ответили.
Путину на данный момент верю. Я сама из Крыма. Поэтому Путину доверяю.
Не себе.
Больше никому.
Нет, наверное, кому еще верить-то?
Вдруг есть какие-то авторитеты?
Да нет, нет авторитета, поверьте.
В первую очередь верю себе. А во-вторых, всей той информации, которая есть в телевидении, радио, газеты, как газеты правительственные, так проправительственные, так и оппозиционные, таких тоже хватает. Поэтому делаю средний вывод и понимаю так, как я понимаю.
Не знаю, всем по чуть-чуть.
Себе. Александр Второй сказал, только у нас два союзника, армия и флот.
Интуиция. Ну как, вот чувствуешь много вбросов, которые абсолютно нелогичны и невменяемы.
Жене. А потому что она у меня журналист с очень хорошей хваткой, которая раньше, чем я что-либо добуду из интернета, так сказать, добудет она. Вот я ей доверяю.
Наверное, моя вера основывается на моем опыте, на моем образовании, на моих знаниях и сопоставлении информации. И потом я делаю самостоятельно выбор, исходя из всех этих критериев. Но такой слепой веры Ну, уже в моем возрасте навряд ли, я так думаю, что-то я безосновательно верю во что-то. Нет, наверное, нет. Мне мало одной информации, чтобы ей поверить.
Ну, я доверяю, в первую очередь, семье, да, себе, наверное. Ну, и близким людям.
Честно сказать, мы хотели, чтобы побольше было ответов партии и правительства Путина, но знаете, не получилось.
Мне кажется, всех людей, которые обычно из Крыма привозят и пускают гулять вдоль... Вы же далеко не уходите.
Далеко,
что-то
это, конечно.
Сам Бог велел вам побольше крымчан сюда выгрузить автобусами и заставить здесь фланировать, чтобы ваши наивные корреспонденты опрашивали только их. Вот я бы на месте администрации президента взял бы на заметочку это и побольше сюда таких людей выпускал. Но ведь только в этот раз одна какая-то жительница Крыма отбилась случайно от стайки и вот оказалась здесь. Вообще-то симптоматично, конечно, с одной стороны, с другой стороны, все-таки это Москва и Садовое кольцо. Вот, может быть, где-нибудь в Хабаровске или другого мнения. Хотя там тоже Дальний Восток уволится, непонятно.
Вы знаете, что меня с Крымом реально по-настоящему удивило, что процент голосов за этих так называемых кандидатов, я буду все время называть так называемые кандидаты от оппозиции, потому что я всегда буду считать, что могли быть другие кандидаты от оппозиции, которые бы набрали чуть больше голосов, чем вот эти двое.
Ну зачем рисковать?
Да, ну зачем рисковать?
Зачем рисковать?
Вот отправили на выборы вот этих, позволили пойти на выборы этим двум. Так вот эти два кандидата от оппозиции, я имею в виду Ксения Собчак и Григорий Явлинский, они в Крыму набрали точно такой же процент голосов, как по всей России. То есть все-таки получается Крым не Чечня, потому что я не думаю, что Рамзан Кадыров дал бы им набрать вот такой же, как по России. А в Крыму, который они хотят, не то что они не хотят вернуть назад, они так не говорят, мы хотим вернуть назад, но они говорят, что он был оттяпан нечестно, оба. Они говорят, что это была аннексия, оба. Но они все-таки получили. Я считаю, что уже просто очень высокий процент голосов в Крыму, потому что он совпал с внутрироссийским. Никакой разницы между Крымом и Россией. Вот как
да, да. И знаете как, я как раз читал статью о том, что в результате этих выборов определенные математические странности выявляются. В частности, Москва, которая на прошлых выборах голосовала очень протестно, и меньше 40% поддерживали Путина. На этих выборах цифры такие же, как в среднем по стране, за 70%. Что подозрительно для Москвы, которая, в принципе, никаких особенных причин вдруг сейчас, кроме ракетного шоу, заново полюбить Владимира Владимировича, не демонстрировала. И больше того, цифры, которые были у него непосредственно после ракетного шоу по Москве, были какие-то... Ну, там было падение рейтингов именно в вопросах в Москве устроенных. Я вообще считаю, что с момента внедрения системы ГАЗ-выборы, да, когда все это обрабатывается вот этими волшебными электроурнами, ну, в общем, они неспроста как бы называются урнами и выглядят похоже. Я думаю, что там шредер просто стоит и сразу... Вот. А вся эта система подведения голосов больше, наверное, напоминает эксельскую табличку, которую просто вбиваешь, что надо, и потом показываешь по телеку. Ну, потому что нет других объяснений, почему Москва демонстрирует такие же цифры, как...
Ну, не Кавказ, конечно,
но средняя какая-то подав, то же самое Кемерово, например.
Например, у меня, конечно, есть объяснение, потому что я буду, наверное, всю жизнь хранить этот чудесный сувенир, этот экземпляр, этот бюллетень, который я вынесла с участка, чужой. Это же у меня совершенно замечательная история. Я не могла понять, как это случилось. Я иду, вот уже рассказывала нашим слушателям, выборную ночь, и вот показываю гостям теперь этот свой сувенир. Я подхожу к своему столику для голосования. Это даже уже ведь не кабинки, это такой столик, где у тебя сзади стоит бабушка, которая смотрит, что ты там у себя черкаешь в этом бюллетене. И я смотрю, что на этом столике лежит самый настоящий, такой же бюллетень, как у меня, с марочками, в котором отмечена фамилия Путин, крестиком. Я ставлю там галочку в своем бюллетене, отправляю с ним к урне, эту я прячу и забираю, чтобы им не воспользовались в недостойных целях. Например, не опустили в ящик или что-то еще. Уношу ее с собой, вот показываю своим гостям и говорю, я никак не могу понять, как она образовалась на этом столике. Ведь даже если бабушка, ну совсем уже, может быть, плохо, какое-то слово подобрать более корректное. Ну, плохо думающее, да, так, да. Заторможенное. Даже она все равно идет специально, если уж она идет в эту будочку, она идет и держится за этот бюллетень, и она ее опускает в ящик. Так вот, секрет потом мне просто открыли. То есть, вернее, навело меня на эту мысль, что я открыла секрет, что, оказывается, действительно, и такого раньше не было, у бюджетников требуют, чтобы они фотографировали этот бюллетень с этим крестиком. И вот он отметил, сфотографировал и ушел. Он его даже уже не понес до этого ящика. Вот это мой ответ вам, как это получается по Москве. Потому что эта технология, сфотографируя свой бюллетень, ее раньше не было. Ну вот не все оставляют
на унижение. Ну, слушайте, но вообще, конечно... Мы можем с вами догадаться, что это выбор никакого отношения к демократии не имеет. И уже давно. Вообще, в Российской Федерации давненько выборы не имеют отношения к демократии. Вопрос, были ли первые выборы по-настоящему демократичными, потому что каждый раз под выборы у нас устраивали шоу, форс-мажор, войны внутренние, внешние, значит, охоту на чеченцев, на террористов, на страны Запада, на пятую колонну, расщеплялись на народ, на либералов и патриотов и так далее. Каждый раз под выборы для отвлечения внимания и концентрации народа от текущих важных действительно политических и экономических проблем вывешивалась густейшая дымовая завеса. Придумывались какие-то воображаемые конфликты, которые усиленно педалировались перед этим, на них отводилось, переводилось все внимание, и все эти годы настоящих оппозиционных кандидатов не допускали к выборам вообще, их отлучали от эфиров, людей, которые могли бы их финансово поддержать, всячески стращали и звонками, то есть к демократии подлинное никакого отношения, то, как у нас устроена власть в стране, не имеет, точка. Это условно мягкий авторитарный режим. То есть, конечно, не диктатура. И если сравнивать с Турцией, где был недавно, где там 100 с лишним тысяч человек по обвинению в поддержке моральной, значит, вымышленного переворота сейчас сидят по тюрьмам, реально, это учителя там, это врачи, это адвокаты, это полицейские, это судьи. По сравнению с этим у нас мягкая история достаточно. Ну, сколько у нас политзаключенных? Там 500, может быть. Да, ну и там 10 политических убийств. Вот в Турции, пожалуйста, и все нормально. Вот. Но, конечно, демократия
главное,
никакого отношения
главное,
не имеет.
Чтобы было с чем
а в Турции,
сравнить.
Кстати, как ни странно, есть демократия, хотя и диктатура. Ну, вот удивительное дело. А у нас ни того, ни другого. У нас какая-то такая аморфная болота.
В Турции, по крайней мере, разрешают выходить на улицу без согласования. У них есть такие митинги, такая форма протеста.
Правда. И выборы гораздо более прозрачные. И гораздо более честные и конкурентные. Удивительное дело.
Я предлагаю нашим слушателям и зрителям сейчас, вернее, даже скорее зрителям, чем слушателям, посмотреть одно кино. Небольшое это кино называется «Трейлер игры».
Ой.
Которая сделана, это трейлер, это еще только реклама той игры, которая выйдет на экраны, выйдет на экраны компьютеров в сентябре 2018 года. И вообще должна сказать, что у нас тут сидит всадник апокалипсиса в студии практически.
Практикующий.
Вот практикующий. И поэтому вот сразу говорю еще раз нашим слушателям и зрителям, что эта игра сделана по мотивам книг романов Дмитрия Глуховского, что картинки вы сейчас увидите жуткие. Там будет сначала описание, сделанное вот девушкой. Это я все для аудиоаудитории объясняю, что сначала как бы голос за кадром там будет, а потом я все-таки прошу, когда он утихнет, вас включиться и продолжить комментировать то, что мы увидим сейчас на экране, эти картинки, эти кошмары, которые нас ждут в 18 сентябре 2018 года. Давайте посмотрим.
Застали вы меня врасплох, как политического комментатора.
Там никого нет, Артём. Никто нам не поможет. Никто не услышит. Иначе, думаешь, мы бы уже не нашли их? Этот мир умирает. Нужно с этим смириться. Здесь лишь мы. Зачем ты туда ходишь? Что ты надеешься найти? Каждый раз, когда ты туда уходишь, я думаю, вернешься ли ты. Метро — это все, что у нас осталось. И я не хочу умирать здесь в одиночестве.
Ну, это я не знаю, кто это. Значит, в романе «Метро 2035», 20 лет спустя ядерной войны, которая уничтожает человечество, жители Москвы, спасшиеся в метрополитене, как в самом большом бункере, продолжают там выживать, считая, что больше нигде в мире никто не выжил. Вот. И только один главный герой по имени Артём продолжает отчаянные попытки найти, установить связь с какими-то выжившими за пределами Москвы. И он каждый день поднимается в ущерб своему здоровью, потому что там радиация, и, значит, прочесывает радиоэфир в поисках выживших. И все говорят, что никаких выживших нет, никто ему не верит, что где-то тут может уцелеть. Пока не выясняется в романе «Метро 2035», что на самом деле за пределами уничтоженной Москвы есть мир. Но по периметру Москвы стоят глушилки еще с советских времен, которые глушили тогда BBC и Радио Свобода. И они сейчас используются для того, чтобы подавлять сигнал снаружи. Для того, чтобы люди, которые сидят в метро, сидели дальше в метро, никуда не рыпались, и чтобы там, в этом метро, им было проще управлять, в этом квазисоциуме.
То есть это мы два.
Это мы два.
Мы два. Да, мы, да, Замятинская, да. Мы два. Итак, с нами в студии Антон, мой коллега. Антон, здравствуйте. Это тот сюрприз, который я вам вижу. Антон играет вот в эти компьютерные игры, которые...
Вот настоящий человек, играющий в компьютерные игры.
Вот настоящий человек. Я просто хочу показать, что эти люди существуют.
Есть такие люди, да.
То есть то, что вот ваша виртуальная... Ну, ваша все-таки реальность виртуальная, а здесь вот реальная.
Это пока она виртуальная. Подожди. Такими темпами, со Скрипалем и прочим, мы как бы вот на верном пути.
Тогда мы сначала вот мы зададим вопрос Антону, потом вы зададите вопрос Дмитрию. А я спрашиваю, вам не страшно играть вот в такие игры, Антон? Это жуть, жуть какая-то. Вот вы прям... Этот пишет, ладно, мы уже привыкли, что он пишет. А вы еще и участвуете, соучаствуете в разрушении Москвы таком чудовищном?
Ну, в разрушении Москвы я уже не соучаствую. Я соучаствую в жизни, которая происходит под Москвой. Вот. Поучаствовать в жизни в Москве, которая на поверхности, вот, предстоит в предстоящей игре. Страшно в плане, если там есть элементы хоррора, когда неожиданно из-за угла бу, и ты испугался. Вот. А именно атмосфера потерянного города, уничтоженного и запертого в такой консервной банке социума, и как в этом социуме складываются политические группировки, и там огромное количество отсылок, конечно, ну, к современным реалиям и к прошлому. Это интересно, это не пугает.
Я вот тогда не могу понять одного. Извините, что я взялась вот вас опрашивать. А какая тогда разница, выйти на улицу и сыграть в эту игру? Или зачем нужен компьютер и Глуховский с его ужастиком, если у вас все это есть вот здесь? Вот, на улице.
Нет, подождите, сейчас у нас прелюдия к тому, что, потому что описано там. То есть это все-таки не одно.
А,
это
все-таки же не одно.
Ну, конечно, вы видели, как там, в каком состоянии вообще муниципальная собственность. Все разрушено. Где Собянин в этой игре, спрашивается?
Нет. И даже плитка разрушена.
И плитка разрушена, и дома давно не монтировались. Как ядерный удар нанесли по ним, так и вообще все.
Хорошо, тогда возвращаемся снова к Антону. Он говорит, что ему не страшно, потому что это то есть страшно только когда из-за угла, а то, что плитка разрушена, вам не страшно.
Ну, там не только плитка разрушена, там еще и...
Там телебашня?
Да, телебашня половина.
Бальзам на душу. То есть разрушен телебашня.
Мы без телевизора теперь живем, да, в 33-м году. Это, ну, это очень страшно. Или наоборот. Это страшно или наоборот?
Слушайте, ну, мне кажется, здесь надо вспомнить обитаемый остров Стругацких, да, у которых под видом телебашни, у них там в подвалах был зарыт центр по трансляции зомбоволн, да, вот это излучение какое-то, там А или Z, я не помню какое, вот, которое, собственно, приводило все население в такой синхронно вибрирующий какой-то улей и полностью подавляло волю к сопротивлению. Вот. И у нас мы это нам продемонстрировали события 14-15-16 годов, пророческий гений братьев Стругацких.
Ну, так я спрошу все-таки Антона тогда еще раз четко, что кажется ли вам, что вот эти игры и эти романы Дмитрия, это действительно, это наша реальность, только доведенная, гипертрофированная, отреализованная до уже по самое не могу?
В некоторых моментах и это реальность, которая, ну, по-настоящему присутствует, просто может быть в другие формы облачена. Допустим, у Дмитрия ни в одном романе фигурирует история о том, что есть некая власть в России, которая народ вот удерживает в его деревнях, селах, метро и не выпускает в реальную жизнь. То есть это есть метро 245, как выяснилось. Это есть небольшая отсылка в его романе «Будущее». Хоть это роман и про Европу 25 века, где все бессмертны, там есть небольшое упоминание России, где люди живут изолированно от Европы, они не знают, что происходит, что там огромные башни, люди бессмертные, у них прекрасная жизнь. Они живут в деревнях, все
в землянках, да.
В землянках, а власть уже 400 лет, все тот же молодой президент и все те же молодые окружающие его люди.
Ой, это какое-то все очень, все это так, так знакомо.
Но, и на картинке... любая хорошая...
Продолжаю, не понимаю, зачем вам компьютерная игра?
Нет, ну любая... Компьютерная игра мне для популяризации.
Да.
Потому что есть широкие слои населения, которые книгу бы не притронулись бы к книге, а поиграв, они, может быть, захотят обратиться к первоисточнику. И для меня компьютерные игры, конечно, орудие популяризации моих сомнительных идей.
А вот враги, вот я хочу, чтобы нам на экране врагов показали вот этот облик врага, образ врага во второй игре. Вот сейчас мы увидели третью игру.
Это чудовище, которое?
А, или нет. Что? Вот покажут нам сейчас, я надеюсь, вот эти. Сейчас.
Вот ты на радио Свободы попался. Это игра.
Да,
удивительное
попал.
Дело.
Это враги, правильно
нет,
я понимаю?
Нет,
или
враги,
это
нет.
еще все еще?
Это социум подземный, это коммунисты, там
ага.
нацисты.
А, ах, это социум.
Это социум, они там разбили, там подлинные враги, там другие.
То есть, это, они как, враги как бы, сами себе.
Конечно, люди продолжают, ремоделируя общество 20 века, и как бы воспроизводя его в миниатюре, продолжают, в общем, все старые конфликты, не в состоянии совершенно извлечь какие-то значит, уроки из ошибок прошлого. То есть это не враги, там есть станции, населенные коммунистами.
Это фактически ДНР, вот сейчас мы видим.
Ну, ДНР фактически. Это, да. Вы знаете, что отряд Спарта, Моторола, был назван в честь одной из фракций в игре. Сначала была игра, а потом
вот
Моторола, вдохновившись...
Вот эта игра?
Вот эта игра, да. Он поиграл в игру и вдохновившись. Хотя у меня-то общий посыл был совершенно гуманистический. Вот. Но каждый человек видит что-то свое в нем. И Моторола назвал отряд Спарта, потому что спартанцы – это как ключевая фракция в игре.
А судьба Моторолы, она отражена как-то, например, в третьей части? Потому
нет,
что человек
нет,
поиграл
это было,
вашу
это,
игру,
это,
и
это
туда
было,
и ушел,
мне кажется,
в ту самую
его
реальность.
Уже после, потому что «Метро 2045» вышло в 2015 году, угу. до того, как героев значит, Донбасса стали класть неизвестные люди. Может быть, наших угу. погонах, но это угу. предположение.
А вот эта вот теория людей таких суеверных насчет накликать, она вас никого не смущает?
Накликать вот в этом плане? Вы знаете, в нашем поколении накликать это уже...
А, ну да, да, да.
Это имеет отношение к CTR и к SMM, да, поэтому... Нет, я считаю, что... Вообще, конечно, у меня целый ряд есть предсказаний сбывшихся. От отставки Суркова, который я ну, там, предположил в одном из рассказов о родине, до возвращения Путина. То есть у меня была прям такая книжка «Рассказ о родине», сатирическая. Вот.
Да,
да, да. И самые абсурдные сценарии, включая совместные ныряния с аквалангами, вдруг неожиданным образом реализовывалось. Вот. Но нет, я не боюсь этого.
А можно сказать, Антон, что когда вы играете в это, вы, ну, в общем, где-то вы видите будущее все-таки? Или так, вот прогнозы. Я не говорю, что вот обязательно в плане разрушения. А вот в плане там человеческих вот, отношений, битв, каких-то там политических конструкций, вы это видите на экране. Будущее, даже не то, что сегодня, оно похоже на то, что сегодня, но ту форму, в которую это будет облечено в будущем. Вы это так воспринимаете?
Хочется надеяться, что нет.
Не-не, но это скорее... Да, прошу прощения, ошибка.
Воспринимается это как интерактив, это как продолжение визуальное. И это еще опыт такой эмпирический, познания какого-то мира, который создал Дмитрий, уже не только с помощью букв, текста, а с помощью уже наглядных визуальных образов и взаимодействия вместе с ними. Потому что в книге ты только живешь эту историю, ну, прочитываешь ее, а в игре ты принимаешь решение. Вот.
Это фактически, ну, это как интерактивное кино. Ну, техника шагнула далеко уже. И сейчас вот ты играешь и, в общем, принимаешь участие в кинофильме, в котором ты можешь еще
сам
решение принимать, да. То в том числе этического и морального порядка.
Серьезно, то есть вы хотите сказать, что вы можете решить, как закончится вот эта игра?
Да.
В этом и фишка.
А как расскажите нам, как бы она, вот в чем ваше видение окончания этой игры, конца, расходится с авторским? Как вы хотели, чтобы она все-таки закончилась?
А там есть несколько концовок, и возможность этих концовок как бы предопределена моими выборами в игре. То есть, если я делаю хорошие поступки, будет одна концовка, если я делаю плохие поступки, будет другая концовка, если я...
А, то есть вам все-таки подбросят концовку в зависимости от того, как вы голосуете.
Да, а-а-а. Но я бы сказал, что не совсем хороший и плохой, то есть там есть
очень
как бы
удачи,
психопатическое удачи. Поведение, когда ты относишься к людям другим как к предметам, объектам, манипулируешь их, отстреливаешь и так далее. Есть симпатическое, где ты, в общем, вступаешь с ними в какое-то взаимодействие, не обязательно вот добрые дела совершаешь, но, по крайней мере, вступаешь с ними в интеракцию, выслушиваешь их, а там у каждого персонажа, несмотря на то, что это 3D-модель, есть своя история, драма, комплекс, переживания, надежды, страхи, воспоминания и так далее. И в зависимости от того, насколько ты готов слушать их и с ними каким-то образом эмоционально взаимодействовать, во-первых, мир становится совершенно по-другому, тебя волокит. Это такой сентиментальный философский трехмерный шутер. То есть он как бы шутер, но он сентиментально философский. Вот, поэтому...
Ну, то есть с выборами у вас не возникло. У меня-то возникли. Вот за кого?
Вы знаете,
97%
игроков при этом приходило к плохой концовке, которой наказывается психопатический игрок. Потому что люди изначально не готовы вообще к тому, что от них ожидается вместо того, чтобы стрелять во всех подряд, разговаривать, вникать в чужие проблемы, и все-таки они воспринимают это как аттракцион. Сначала. А потом они узнают, что 3% вдруг открыли для себя какую-то другую концовку, начинают возвращаться, пересматривать, переигрывать, и уже тогда что-то понять.
Тогда мы должны спросить Антона, доволен ли он той концовкой, которую подбросила ему игра, то есть доволен ли он с собой, это же знак равенства нужно
ставить. Зеркало.
Да, это зеркало для героя. Вы этим зеркалом удовлетворены, в котором вы себя увидели?
Это нельзя сказать, то, что это удовлетворенность. Это просто как в жизни. Ну вот так произошло. Я делал выборы, они приводили к каким-то последствиям. Получилось, что у меня закончилось все хорошо. У кого-то других закончилось
97%?
Все... 97%?
У 86%?
У 86,
да. Все закончилось по-другому.
Вот. Это просто выбор. Как бы игры – это, возможно, какое-то некое отражение нашей реальности. Это набор выборов, который приводит тебя к какому-то концу. И не всегда он хороший.
Так это прямое отражение реальности, я смотрю. Это не какое-то такое моделирование. Вот, хорошо, у вас есть возможность обратиться к автору, выскажите ему свои претензии по поводу всех этих концов или задайте вопросы, чем оно когда-нибудь закончится в 35-м году. Вдруг тут он сам себе спойлерство устроит. Сеанс спойлерства, например.
Да, ну, в той мере, в которой, да.
Было бы интересно узнать про... В первой книге вы вообще же не описывали мир вот до подробностей. То есть, что это за чудовище, кто уничтожил Москву, кто был враг. В 34-й, метро 34, вы уже сделали намеки. И один из них был намек о том, что у одного из героев в его доме были вырезки из газет, которые он собирал до войны. И заголовки этих газет гласили «Провокации продолжаются» и так далее и тому подобное. Вот.
Вы лучше меня знаете фактуру уже.
Так. Как вам кажется, эти провокации, которые сейчас есть в нашем мире в связи с химоружием и не только, они продолжатся в ближайшее время? В реальности уже не в конце.
Ну, они, безусловно, продолжатся, потому что избрана конфронтационная линия. То есть нам для того, чтобы отмобилизовать население, и для того, чтобы, с одной стороны, оно закрыло глаза на плачевное экономическое положение, а с другой стороны, если вдруг они решатся на какие-то болезненные реформы, нужно, конечно, дальше поддерживать здесь состояние и самоощущение осажденной крепости. И нам, разумеется, эта конфронтация очень играет на руку. Но при этом, я вот читал колонку Белковского сегодня, который утверждает, что Путину движет уже инстинкт смерти. То есть он настолько устал от всего, что он им движет саморазрушение, желание разрушить себя, и вся та риторика, которую мы видим по телевизору, она, по большому счету, транслирует его тягу к саморазрушению, потому что он считает, что если он разрушается, то и страна должна разрушиться. Все-таки до сих пор Владимир Владимирович при всех оговорках был преимущественно прагматически настроен и прагматически очень себя вел. То есть я считаю, что он совершенно деидеологизированный человек, и он просто играет, использует те инструменты, которые у него есть. Поэтому намеренного скатывания в настоящую глобальную войну, разумеется, не будет. Но история знает примеры скатывания ненамеренного. Другое дело, что в отличие от Первой мировой, да, которую, в общем, никто не хотел, но она получилась сама собой, сейчас есть очень мощный сдерживающий фактор. Это ядерное оружие, которого, как мы знаем из ракетного шоу, от которого американцы не смогут защититься еще долгие-долгие годы. Поэтому, в принципе, здесь у нас будет продолжаться бедлам и бордель, который здесь интересен тем людям, которые сидят по Тверской, улице туда. А Запад нам что сделать особо не смогут. И дальше внешне будет выглядеть все равно как конфронтация. Нет никакого смысла практического в том, чтобы конфронтацию завершить и объявить примирение. Зачем?
Во-первых. А во-вторых, вы знаете, есть тоже такой сценарий. Он жизненный или киношный, никто этого не знает. Но, например, человек, президент Российской Федерации, болен и знает свой диагноз, который уже плохой. И так не доставайся же ты никому. То есть, если меня здесь не будет в этом мире, то зачем этот мир? Он же уже сказал, если Россия не будет в этом мире, то и мир не нужен.
Да.
Если меня не будет в России, то тем более...
Вы тоже читали колонку Белковского, да?
Я не читала, но я это всегда вижу. Как это может быть?
Не знаю, очень трудно себя поставить на место живого Бога. Как? Да, представьте себя человеком, который уж точно последние 6 лет, но и задолго до этого отсечен от реальных источников информации, отсечен от критических взглядов, огражден, который находится постоянно в какой-то среде его обожающей, боготворящей, боящейся возразить. Куда бы ты ни ехал, везде пустые улицы, и сотрудники, ДПС подносят руку к козырьку. Это какая-то другая Россия. Вот. Тем более, что, в отличие от Дмитрия Анатольевича, Владимир Владимирович с небольшим нежеланием пользуется интернетом и, соответственно, доверяет, справкам, которые ему там приносят, донесениям Федеральной службы безопасности и других спецслужб. Что это за мир, в котором он живет, трудно себе представить. И тем не менее, если мы попробуем поставить себя на его место, и, не дай бог, у него какое-то заболевание, то, мне кажется, он должен бы думать о том, кому он страну передаст, как он сформирует систему престола наследия дальше, и что
да
после
он
него останется.
Не хочет, чтобы что-то после него осталось. Разве вам такое не приходит в голову?
Я не думаю. Я думаю, что, наверное, это как, может быть, импульс определенный, да, эмоциональный. Но он как все-таки рационально мыслящее создание, он эти импульсы должен потом подавлять. И потом он же, не знаю уж, насколько это показное, насколько искренне, кажется, все более и более верующий человек. Ну уж, наверное, его духовники должны его от таких мыслей отговаривать, что ну давай все-таки не будем дальше разрушать сейчас всю страну, планету. Мы хотели бы еще дальше немножко здесь потелепаться. Вообще, да. В принципе, нам здесь все нравится в целом. Поэтому я не думаю, что он прямо бы даже вознамерился все это уничтожить. Будем надеяться.
Я бы вот спросила Антона, как человек, который понимает смысл игры, я-то совершенно не понимаю, поэтому я спрашиваю, в общем, абстрактно. Вам бы интересно было бы посмотреть на именно на Владимира Путина, играющего в эту игру, и узнать о тех решениях, которые он в ней принимает, и добавило ли вам это что-либо к пониманию его личности. Если бы вы видели, как он играет в метро, там, 35, 33, 35, и принимает решения.
Честно говоря, нет большого желания увидеть, как он в это играет. Я думаю,
если бы вам навязали это видение, то что бы вы
поняли? Просто я думаю, если он даже в Твиттере не сидит и никак не хочет взаимодействовать, то от игр и игра строен далеко. И учитывая то, в каком состоянии российская игровая промышленность.
Это игра, кстати, украинская.
Да, кстати говоря, это мы еще обсудим.
Вот, то, очевидно, он очень далек от этого всего. Но если бы он в нее поиграл, если бы он принял какие-то решения...
Фантастику представить себе такую, да.
Возможно, было бы интересно послушать его мнение о том, что происходит. Вот. А какие решения? Я думаю, намного интереснее решение вот тех 90%, которые выбрали плохую концовку. Все-таки это большинство, и большинство, которым мне 60 лет, и они не последние 18 лет правят страной.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а существует статистика по игре? Сколько, какой процент выбрал, повел себя так, что концовка плохая?
97%?
Это известно. То есть,
да,
это известно.
97% пришли к плохой концовке. То есть они были изначально конфронтационные, настроены, стреляли во все, что движется, и ни с кем особенно не пытались разговаривать. Но это было еще с первой игрой, когда эта модель была никому непонятна, что не надо в этих играх сразу стрелять. Все-таки люди воспринимают это априори как шутер. Шутер от слова «шут», значит, стреляй во все, что движется, и будет счастье. Что если говорить о президентах, играющих в игры, это очень смешно. Ведь персонаж Кевина Спейси в карточном домике в первом сезоне сидит по ночам и играет какой-то там Battlefield или еще что-то, чтобы сбросить стресс. То есть вот пример более современного американского президента, но он был кандидатом от демократов, не республиканцев, персонаж Кевина Спейси. Вот. А у нас, видите, менее современный человек у власти находится. И даже вот здесь картинки у вас на фоне, вся его группа поддержки, это тоже люди седые и обрюзгшие.
Ну ладно, вся. Вот они сейчас, центр избирком, нам уже, правда, безо всяких ссылок ни на что, сказал, что в этот раз за Владимира Путина проголосовали 73% молодых людей от 18 до 21, а в прошлый раз их было 51%.
Да, но 73% проголосовало вообще по стране за него.
Да,
ну,
это
как
да,
били в Excel, так и проголосовало. Ну, молодые или не молодые,
я говорю. Из всех молодых, которые пришли, да. А их пришло, конечно, много, 73 проголосовали за Владимира Путина. Они не ссылались ни на что, я не очень понимаю, не вытаскивали же из ящичка и не просвечивали возраст подававшего бюллетень. Но, видимо, экзит-полы, какие-то там у них сведения, что в этот раз молодежь, ну, всей душой. А вы говорите, старенькие.
Слушайте, но при этом посмотреть на его группу поддержки, такое впечатление, что это новогодний огонек там, на канале России. Ну, то есть какие-то старые, пожилые, сомнительные достаточно люди, потрепанные жизнью, с не всегда понятными как бы ценностями.
Ценности эти, да, мы даже не будем
заикаться. И политической ориентации.
Вы сказали о том, что эту игру создавали украинские компьютерщики, как сказать? Как?
Разработчики.
Разработчики. Я это знаю. Я подумала, уже когда узнала о том, что они украинские, это случайно, что украинские? Может быть, украинцам приятнее видеть разрушенную Москву, чем представителям другой национальности? Или это так совпадение?
Не-не, ну, когда мы начинали с ними коллаборацию, а это было в конце 90-х годов еще, то есть было там 20 лет назад почти, когда они первый раз увидели, у нас с ними были прекрасные братские отношения. И отношения, позволю напомнить, испортились всего-навсего 4 года назад.
К сказать.
Когда только третья игра вот начинала быть в разработке. То есть, наоборот, тот факт, что это украинцы, она помогала, потому что у них была точно такая же разруха в 90-х. Это более-менее мое поколение, люди, может быть, немножко старшие. То есть, они пережили распад Советского Союза вместе с нами. И на их молодость, мое отрочество, на их молодость пришел распад Советского Союза, границ, политической структуры, инфраструктуры, городской среды. И для них вот это вот ржавчина, гниение, там развал, кажется, как и мне, я думаю, что как Антону, романтичным чем-то. Романтика заброшенных городских пространств. Просто потому, что это тот период, когда там, мы формировались, когда они формировались, и когда мир распадался на наших с ними глазах. И они, по большому счету, не Россию изображали, а какое-то наше общее пространство, вот, разваливающееся на куски и гниющее, значит, и в общем, мир, катящийся в тартарары. Но с тех пор, в общем, вагон-то остался на том же самом месте, а платформа отъехала в сторону. И реальность, в которой делается третья игра, вот сейчас готовящаяся к релизу осенью, существенно поменялась. И так получается, что они уже рушат враждебное им государство, которое на них напало и которое, значит, отбивает
у них... С большим энтузиазмом.
Я думаю, что там неоднозначные, конечно, отношения, но в целом из моих разговоров я понимаю, что при всей недружелюбности к режиму они изо всех сил стараются сохранить дружелюбность к народу.
К отдельным представителям этого народа.
Да, но я вот представитель российского народа, который всегда был в этой конфликтной ситуации на стороне Украины. И в вопросе Крыма, и в вопросе Донбасса. Я совершенно, мои симпатии на стороне Украины были всегда, и я всегда об этом открыто заявлял. Вот. Поэтому у нас с ними здесь никакого разночтения не было. То есть я считал, что и Крым это неправомерная аннексия, и что Донбасс это наше вторжение и так далее. Вот. Но, конечно, вопрос у них возникает. Но они сказали так, значит, что мы, это все фантастика, это никакого отношения к реальности давайте не будет иметь. Если вы обратите внимание, это мы не все трейлеры с вами посмотрели, там есть трейлер фантастической красоты, где все-таки вышедшие на поверхность главные герои, все-таки вырвавшиеся из этого, значит, осажденного изнутри метро, где симулируется отсутствие внешнего мира, выезжает во внешний мир и видит его, и там, конечно, и пейзажи, и ландшафты, и драматические ситуации, и необыкновенной красоты, и точности, и эмоциональной емкости.
Но, тем не менее, я вас все-таки спрошу про сентябрь 2018 года, вот, в который выйдет ваша игра. Вас, я маниакально продолжаю спрашивать, с учетом всех этих событий, этих вот игрушек, которые нам показывали в послании, высланных дипломатов, разрывов отношений, возможно, что и дипломатических, и этих пожаров, и этих бедствий, это не получится? Получится, что это совсем уже зеркало, то, что мы увидим, эта игра, зеркало того, что будет на момент сентября 2018 года.
Вы знаете как, мне кажется, хорошая антиутопия должна чуть-чуть опережать события, чуть-чуть предвосхищать тренд. Я не говорю ничего про качество метро 2035 как антиутопии, но, тем не менее, многие вещи там сформулированы о том, что мы вечно сидим в бункере, о том, что нас этого бункера не выпускают, и о том, что нас убеждают, что война никогда не заканчивается. Книжка вышла 3 года назад, пожалуйста, у нас сейчас ракетное шоу по телевизору, нас опять убеждают, что пора лезть, значит, в бомбоубежище, потому что вот они, ракеты летят. И, ну, я же не человек с улицы, я в какой-то степени, конечно, фантаст, но гораздо в большей степени я политический журналист и международник, то есть я не с головой это беру, и не с воздуха, и не своей интуиции, и не будущее вижу, а просто способен немножко достраивать какие-то тренды. Напоследок хотелось бы сказать, что та графика, которая есть в компьютерной игре, гораздо лучше, чем та графика, которую продемонстрировал нам в послании Федеральному собранию Владимир Путин.
Убогая, убогая. Вот. Ему нужно украинцев приглашать. Нужно украинцев пригласить,
конечно, чтобы лучше рисовали вот эти ракеты, да, против ракеты. Обратите внимание, вот вы там показывали сцену с Останкинской башней ракетами. Да. Надо было тут просто вырезать, копипастить, и выглядело бы все гораздо более зрелищно. Запад бы задрожал.
И я считаю, что очень разумное и правильное, и оптимистичное окончание нашей передачи ровно те картинки, которых мы еще не видели, но которые сейчас увидят наши зрители, и которые должны внушить им все-таки оптимизм, что эти люди все-таки выйдут на улицу и вдохнут с настоящего свежего воздуха.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Каким вам представляется будущее России? Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.